Тема, о которой мы будем рассуждать, она звучит так. Признаки рожденного свыше человека. И в свете этой темы мне хотелось немножко шире взять, ну, для того, чтобы нам, ну, как минимум, дать определение, что такое рождение свыше. Поговорить о важности рождения свыше и о причинах вообще возникновения необходимости рождения свыше. И мы придем к признакам рожденного свыше человека. В Евангелии от Иоанна, в 20 главе, 31 текст читаю. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». В Евангелии от Иоанна 21 глава. В конце 20 главы Иоанн пишет, «Все, что я написал, написано для того, чтобы вы, читающие это слово, уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь вечную». Братья и сестры, я делаю определенный вывод из прочитанного. Достаточно читать Евангелие от Иоанна. Вот если бы было только Евангелие от Иоанна, этого было бы достаточно для того, чтобы человек получил познание о Боге, о спасении, и это спасение совершилось в его жизни. Достаточно 20 глав Евангелия от Иоанна. Но когда мы шире посмотрим, когда мы глубже вникнем в Писание, мы увидим, насколько благ Господь. Он дает намного больше. Он дает намного больше познаний о себе и возможностей для человека узнать сущность Бога и сущность своего греховного состояния, чтобы понуждаться в Боге. То есть все тексты Писания, вся Библия, вот ветхозаветнее слово и новозаветнее, оно пронизано словом Бога к человеку, к спасению человека. Сие написано, дабы вы уверовали и через это имели жизнь вечную. Я не сомневаюсь в том, что здесь и не ошибусь. Есть люди, которые не уверены в вечной жизни, в своем спасении. Они приехали в этот лагерь. Вот. Ну, как и все, молодежь собирается, и я поеду. И человек этот, может быть, посещает богослужение в постоянстве. Разницы нету, кто это. Юноша или это девица, никакой разницы нету. Но при этом нету уверенности в спасении, нету ясности. Есть те, которые, когда звучит вопрос в церквах, желающие принять крещение, можете заявить о себе, сказать. Они не заявляют, потому что у них нет уверенности. Но если ты не рожден, так учит Писание, и так учат в наших церквах, то и не заявляй. Ну зачем наполнять список поместной церкви невозрожденными душами? Это ничего не даст ни тебе, ни церкви. Вот, не принесет никакой пользы, это только будет ущербно. И поэтому человек, не понимая сути Писание, не понимая того, что Господь говорит об этом вопросе, где-то, может быть, не вникая, а может быть, не разобравшись, приходит в смущение и думает, я рожден или нет. Братья и сестры, это новая мысль или нет? Или это только было так со мной? Я не знаю. Но со мной было так. Ну и в свое время я воспитывался, рос в христианской семье. И вот в верующей семье, когда человек живет, намного сложнее и заметить. Вообще определить для себя, рожден я или нет, это очень важно. Это самое, наверное, ну, такое ответственное и серьезное действие со стороны человека по отношению к себе. Ну, в первичном своем, вот в начале становлении, в следовании за Господом. Ну, а потом, конечно, нужно исследовать себя, испытывать себя. Но есть еще такое понимание и действие, когда кто-то заявил о своем желании, а мы уже кто в церкви, мы смотрим, как церковь, рожден этот человек свыше или нет. Ему могут задавать вопросы, за ним могут наблюдать. Этот человек может лицемерить, ну, если он хочет быть в церкви, но он не рожден. Или даже он рожден, он не разобрался вообще, но он будет делать вот до крещения там осталось 3 месяца, к примеру. Он на 3 месяца будет послушным, способным к тому, чтобы исполнять вот то, что поручают. То есть будет все делать для того, чтобы совершилось вот то, что он, ну, хочет в своей жизни иметь. Ну, в частности, войти в поместную церковь. Такое тоже может быть. И поэтому, друзья мои, я считаю, что это очень важная тема. Это очень важная тема. И более того, я имею определенный опыт и свидетельство молодых братьев и сестер, и не только молодых, которые, когда соприкоснулись с изложением этой темы, они получили для себя свидетельство и определились, что они рождены для Бога. И они смело заявили о своем желании быть в церкви. Вот, быть в церкви. Поэтому братья, видно, и усмотрели так, чтобы и эту тему мы тоже могли рассмотреть. В среду у нас был разбор слова. Одному брату, ответственный брат, который проводил разбор, дает один текст и просит, чтобы он дал свое определение по тексту, изложил, как он видит. Брат встал, текст, я бы сказал, непростой. Он встал и говорит: «Я боюсь внести смуту своим изложением». Ну, вообще от него ожидали изложения. Он служитель и уже в возрасте. Вот. Он говорит: «Я боюсь внести смуту своим изложением. И чтобы этой смуты не внести, пусть сам Господь проговорит». Ну, и прочитал еще раз этот текст и сел. И я вспомнил один случай. Ну, если просто читать нам, ну, где-то отчасти так, но нам все-таки нужно вникать. У нас на подростковой школе эти мальчики, они уже подросли, они уже здесь юноши, они однажды подошли к брату Саше и с таким вопросом. Говорят: «Брат Саша, а что написано в Иоанна 3:10? Но вообще, когда такой вопрос задают, ну, что написано в Матфея 25:7 там, или еще, ну, сложновато. Допустим, 3:16 легче. Ну, 3:16, если вы знаете Иоанна, кивните головой. Кивнули, вижу. Значит, знаем. И также и брат наш, он: «Ага, 3:16, так, ибо так возлюбил Бог меня, 3:10. Что же, ну, такая заминка, пауза маленькая. И вот они стоят так снизу вверх, смотрят и говорят: «И ты, учитель Израилев, и этого не знаешь?» Ну, он смутился, они ха-ха-ха и побежали. А там и написано: «И ты, учитель Израилев, и этого не знаешь». Это слова Иисуса Христа. Эти слова Иисус Христос сказал Никодиму когда-то. И вот, друзья мои, я хотел на основании вообще текстов послание первого Иоанна рассмотреть признаки рождения свыше. А на основании текста, который записан в Евангелии от Иоанна, в 3 главе, именно вот на этой истории, которая произошла и описана о встрече Иисуса Христа с Никодимом, рассмотреть вообще важность рождения свыше. И первично будет у нас важность, а потом будут признаки. А если у нас не хватит времени, то у нас признаки будут попозже. Но мы будем идти стремительно. Иоанна 3 глава, с 1 стиха. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: „Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог“. Иисус сказал ему в ответ: „Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие“. Никодим говорит ему: „Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?“ Иисус отвечал: „Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть Дух“». Братья и сестры, что предшествовало этой истории? Это 3 глава Евангелия от Иоанна. Перед ней еще 2 главы. Значит, в предыдущей главе мы находим событие, которое повествует о выходе Иисуса Христа на служение. Иисус Христос выходит на служение, Иоанн в это время совершает служение Он крестит людей в покаяние, очередь к Нему, и в этой очереди Иисус Христос. Ему в этой очереди стоять не нужно совершенно. Он святой, Он безгрешный. Там стоят те, которые нуждаются в прощении грехов, а Ему не нужно. Но Он становится туда. И потом Он Иоанну говорит, что должно нам исполнить всякую правду. Он знает, для чего Он пришел. Иоанн, указывая на Него, говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. То есть Иисус выходит на служение, Он есть свет мира, Он есть Агнец. И потом, после этого события, мы видим, что Христос сразу призывает своих учеников. После этого Он идет в Капернаум, и написано, что приближались дни Пасхи. Если приближается Пасха, куда нужно идти? В Иерусалим. Нужно идти в храм на поклонение. И Иисус идет в храм. И события развивались в Его служении очень быстро. Вот первично мы читаем одно за одним. Написано, Он совершил много чудес. Первое чудо совершает, оно здесь же описано, это превращение воды в вино, Кана Галилейская. И как следствие всего этого, как следствие, более того, в храме Он совершает очищение храма и делает это как власть имеющий. Многие, написано, уверовали в Него, во имя Его. Уверовали почему? Ну, во-первых, видели чудеса, видели знамения, видели силу, с которой делает это Христос. И это было двигателем их веры. Эта вера, по моему мнению, она не была спасающей. Она не была спасающей. Почему? Ну, я вижу это потому, что в 24 стихе этой главы написано, что сам же Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Оказывается, Иисус Христос, Он очень спокойно отнесся к этим последователям. Люди пошли за Ним, люди стали говорить о Нем. И вообще посещение храма, оно не могло остаться незамеченным. То, что совершил Христос, это разнеслось. Вообще храм – это эпицентр всей религиозности Израиля. Это очень быстро становилось достоянием общественности. И вследствие того, что Он совершил, люди о Нем заговорили. И в первую очередь это сделает кто? Это сделает тот, кто стоит среди религиозных лидеров Израиля. Это сделают те, кому принадлежит власть в этом народе. Они должны вынести свое определение. Пройдет время, и Иисус спросит своих учеников, «За кого люди почитают Меня?» Разные будут ответы. Ну, Петр скажет, «Ты Христос, Сын Бога Живого». И Господь скажет ему, что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой Небесный. А люди будут почитать по-разному. За Иоанна Крестителя, за одного из пророков. По-разному будут почитать. И вот здесь тоже мнение людей, оно разделилось, друзья, разделилось о Христе. То есть одни, они уже настроились с тем, чтобы провести гонение, как-то дискредитировать Христа в Его служении. Они задавали много вопросов, они искали того, чтобы где-то уловить Его. Другие, они вынесли совсем другое решение в отношении Христа. И среди них был Никодим. Если говорить о вере общей верующих, это вторая глава Евангелия от Иоанна. А вот конкретный случай веры человека, такой же веры, это Никодим. Это Никодим, это уже третья глава. К каким людям относился Никодим? Или кто такой Никодим? Ну, мы просто по тексту, вот как читали, так и будем идти. Значит, между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Друзья мои, характеристика серьезная или нет? Ну, как вы думаете? Серьезная. Ну, почему? Так в двух словах мы сейчас определимся. Начальник иудейский. Ну, история говорит, что этот человек был один из членов Синедриона. Это правительство Иудеи, Израиля. Это люди, которые стояли во главе. Их не так много было, сегодня в правительстве больше. 70 человек. Среди них он. Человек большой. Дальше, что еще немаловажно, этот человек был из партии фарисеев. Кто такие фарисеи? Фарисей – это отделенный от греха. Но отделенный в смысле святой, Бог святой. Мы отделенные, говорят, наше братство, мы отделенные. Отделенные в смысле мы не хотим идти путем, который сопряжен со следованием и взглядами, и с жизнью этого мира. Мы отделены для Бога в этом смысле. И вот эти люди, фарисеи, это люди были ревностные к закону Божьему. Они искали того, чтобы в точности исполнить, что говорит Бог. Его имя, оно тоже имело значение, два значения я читал. Одно из значений – это победитель народов, а второе – лучший из людей. Но я, допустим, нахожу хороший образ во втором значении. Представьте себе, что лучший из людей приходит к Иисусу. И лучшему из людей Иисус говорит: ты не можешь войти в Царство Божие, если не родишься свыше. Я представляю эту встречу так. Никодим пришел ночью. Почему ночью, я не знаю. Друзья, я не буду придумывать. Может быть, боялся, может быть, еще что-то. Я имею в виду заявить явно о себе, что вот он готов говорить со Христом, потому что мнение было разное. Может быть, еще по какой-то причине. Может быть, ему удобно было. Но он пришел ночью. Постучался, не стучался, открывает дверь, заходит и с порога говорит: «Равви!» Так написано. Что значит «Равви»? «Равви» – это признание учителя над собою. Вот он сам учитель. Он великий человек, но он признает молодого учителя. Иисус вышел на служение, ему было 30 лет. Это совсем молодой учитель, но он признан учитель не потому, что он учил. Учителей много может быть, они учат, но это не учителя. И когда звучит «Равви» от такого высокопоставленного человека, это говорит о признании Иисуса Христа как человека великого. И мы видим, что Никодим оценил Иисуса Христа. Более того, он говорит: мы знаем. Но он же не говорит: мы Николай II, да, относительно себя. Он говорит: мы, то есть где-то в Синедрионе, в кругу общения, мы рассуждали о тебе. Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. И у нас есть аргументы этому. Я ж не просто это придумал. Дело в том, что таких чудес, которые ты творишь, никто не творил, и никто творить из людей не может, если не будет с ним Бог. Братья и сестры, если бы к нам так пришли, может быть, кто-то и не устоял бы. Ах, Никодим, такая почесть. Заходи, Никодимушка, кто там с тобой еще, заводи. Со мной ты, в Синедрионе свои люди, уже как пошло дело, я только вышел. Но Иисус совсем не об этом, он как будто не слышит его. И вообще бывает такое, что мы спрашиваем кого-то, а нам отвечают вообще не впопад. Замечали такое? Или не бывало такого? Бывает, но человек задумался или уснул. И вот здесь вот я смотрю, Никодим ему свое признание, свое почтение. Он заявляет, что мы признаем тебя, и определенная цель у него. А Иисус отвечал ему в ответ. Да вообще он отвечает непонятно что. Вот и для меня, читая, не разобравшись, непонятно что. Он говорит: истинно, истинно говорю тебе. О каком царстве? Да о царстве тут и речи не было. А он говорит, что если ты не родишься свыше, не можешь войти в Царствие Божие. Никодим – это, не абы кто. Это мудрый человек, и он видит в этом ответе. Он видит, что Иисус Христос отвечает на его вопрос, на его запросы. Он видит сердце его. Христос, Никодима. И Никодим ему сразу и говорит: как может человек родиться, будучи стар? Это не глупая какая-то вещь, это не глупый ответ. Он понимает, он четко понимает, что это невозможно. Это невозможно. И Христос ему опять говорит: на 100%, истина, это утверждение, это на 100%, истина, говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Братья и сестры, что такое Царствие Божие? Ну почему Христос о нем говорит? Дело в том, что вообще Царство Божие – это цель жизни всякого правоверного еврея. У них вся направленность была к тому, чтобы войти туда, что обещано было через Мессию. Они жили этим. Они свою жизнь так строили, чтобы действительно, ну, выстроить ее четко по закону Божьему и войти в это царство, обещанное через Мессию. Царствие Божие – это время благополучия, это время свободы, время радости народа Божьего, время мира и покоя, и они жили, они ожидали этого. И точно так жил Никодим. Он точно так жил. И Никодим пришел именно по этой причине к Иисусу Христу. Он увидел в Иисусе Христе того, кто сейчас восстановит это царство. Ну, как увидел? Он увидел по явным признакам. А Мессии засвидетельствовано было, что он совершит то, чего никто не совершил. И они увидели это. И он, и те, кто с ним, мы знаем. А Христос говорит, не войдешь. Не войдешь, если не родишься свыше. Никодим, он вообще в недоумение приходит. Ну как вообще такое может быть? О чем речь идет? Ну, он понимал свои преимущества. Апостол Павел, он тоже хвалился собой. Ну, были такие моменты. Уже если хвалиться, то, ну, буду хвалиться, потому что надоедали ему, ну, одолевали его. Какой ты апостол? Да кто ты такой? И он приходил к таким крайностям, говорил, что я еврей от евреев. Он говорил, что он из колена Вениаминова, он по правде законной непорочный, он по учению фарисей. Ну, у него все преимущества. В послании к римлянам в отношении иудейского народа он говорит, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? И говорит, великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божие. То есть преимущества очень большие даны были израильтянам по отношению ко всему миру. И вот здесь Никодим, он представитель вот этого общества лучших людей, и он самый лучший по имени, лучший из людей. И Христос ему говорит, не войдешь, если не родишься свыше. Но в его положении, так как жил Израиль, это сейчас, имея то, что есть у тебя, а они уже на пьедестале, они на высоте, они свет для язычников. Ну, улучшай, что имеешь. Улучшай. То есть, чаще ходи в храм, совершай больше жертвоприношений, молитв, будь более набожным, будь более милостивым, и ты войдешь в царствие. А Христос ему говорит, не войдешь. Вот если будешь продолжать так, не войдешь. И для того, чтобы войти, необходимо, что? Необходимо родиться свыше. И здесь же Христос объясняет, что, оказывается, рождение свыше – это не то рождение, которое по плоти человек получил. Он в 6 стихе говорит, что рожденное от плоти есть плоть. Если ты имел бы возможность еще раз заново родиться, ну, кто-то допускал такую мысль? Ну, я допускал себе, и не раз. Я думал, если бы заново жизнь была, я бы это не сделал бы, и это, ну, не делал бы никогда, о чем сожалел, и это бы не делал, и это. Но жизнь идет, жизнь продолжается, это невозможно, этого не будет. Сегодня нужно принимать правильное решение, жить нужно. И Никодиму сказано, что невозможно, рожденное от плоти, братья и сестры, речь даже не о физическом состоянии, ну, в плане том, что мы получили, унаследовали от Адама, ну, так сказать, от отца и матери наших. Даже не в том плане, что мы унаследовали, ну, например, какие-то способности. Мама пела, и я пою, и я певица. Ну, так, да? Или папа там был способен на что-то тоже. Ну, в большей степени почему-то меня к музыке тянет. Я не музыкант, а тянет к музыке. Так бывает. А вот есть музыканты, и я не пассивный в этом. Так вот, не об этом больше речь, а речь о плотском состоянии нашем, о плотской природе, которую человек, ну, вследствие грехопадения унаследовал от Адама. Вот об этом речь. И Христос говорит, рожденное от плоти греховное, оно может быть святым? Ну, помогите мне, Может или нет? Он таким тоном спросил, конечно, не может. Не может. Ну и Писание говорит, что не может. Ну по-другому не может. И Христос это объясняет. Говорит, а рожденное от Духа есть Дух. Оказывается, надо новое рождение. Нужно рождение, которое совсем другое. И сейчас начать вино вливать в мехи ветхие, ничего не принесет, мехи порвутся, вино работать начнет, молодое вино, оно работает, оно бродит, мех не выдержит, не выдержит. Поэтому нужно убрать старое, не нужно его усовершенствовать, он говорит это Никодиму, и нужно получить новое рождение от воды и духа. Если говорить о старой греховной природе, я несколько текстов из послания к Ефесянам один приведу, 2 глава, 1-3 стих. Написано: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее». Братья и сестры, здесь написано, что мы жили по воле князя бесовского. Нам знакомо это состояние? Я не хочу это делать, но делаю. Знакомо или нет? Мне знакомо. Я на своей жизни скажу, что мне знакомо. Я когда был молодым, воспитываясь в христианской семье и не оставляя собрания никогда, я всегда с родителями ходил на собрания. Ходил 15 лет, 16 лет мне. И при этом, склоняясь на колени в комнате вечером, я плакал перед Господом. Господи, помилуй меня. Помилуй меня. Моя жизнь, она без Тебя. Я живу без Тебя. Мое поведение, мои друзья, моя направленность вся, она далека от Тебя. И я знаю, друзья, что Бог миловал, я и слезы лил, и Бог вел меня своим путем. И я понимал, что ну не могу остановиться в отношении греха. Настолько враг одолевал, настолько держал вот в своих оковах. Здесь даже речь может быть, ну, не о какой-то даже, может быть, любви к греху. Может быть, даже, а я больше бы сказал, о рабстве. О рабстве. Вырваться не можешь. Вот держит, одолел и держит. Какой бы грех ни был, враг это делает со всяким, кто принадлежит ему. Со всяким, кто не принадлежит Иисусу Христу. Он это делает. По природе, то есть природа, по природе чада гнева. В другом тексте апостол Павел в послании Титу, он сопоставляет или сравнивает это состояние именно с рабством. Он сравнивает это с рабством. Ну а почему и вследствие чего-то происходит? Мы уже сказали, это происходит вследствие греховной плотской природы человека. Как она выражается? Мы читаем: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Не есть от отца, но от мира сего. Что такое похоть? Похоть – это очень сильное греховное желание. Греховное желание. Это влечение греховное. Человек остановиться не может. Он движим похотью. Что такое похоть очей? Это куда глаза смотрят. Увидел и захотелось. Захотелось, что бы это ни было. Ну, к чему направлено сердце человека? Что такое гордость житейская? Это самовыражение, это самодостаточность человека, это эго человека. Он никого не видит, кроме себя. То есть он выше всех, он самоутверждается. Его мнение, оно выше всех. Вот, или два мнения, мое и неправильное, ну, в общении. Это то, чем живет этот мир. То, чем живет этот мир. И вот человек, к сожалению, братья и сестры, он производит, ну, в потомстве своем, точно таких. И здесь Иисус Христос об этом говорит. Рожденное от плоти есть плоть. То есть, если бы мы даже захотели что-то поменять, ничего не получится. Поэтому и возникает важность рождения свыше. Вот из этой ситуации, то есть вследствие грехопадения, для спасения человека Бог предусмотрел человеку определенный план для выхода из этого состояния. И он предлагает это, естественно, через жертву Иисуса Христа. Но работает Духа Святого и Его Слово в сердце человека. В сердце человека. Поэтому Никодиму, он сказал, бесполезно улучшать греховную плотскую природу. И сегодня, друзья мои, он каждому из нас говорит, бесполезно тебе улучшать твою греховную природу. Тебе нужно рождение свыше. Тебе нужно, чтобы твоя природа поменялась, чтобы она стала совершенно другой. Я слышал такие мнения, ну, в рассуждениях с людьми, когда говорят, ну, а чего ты вот не хочешь, как бы уже встать на путь следования за Господом, определиться, заявить о своем желании быть в Церкви Христовой? И молодые люди или пожилые говорят, ну, есть определенная причина, мне надо еще вот то поправить, мне надо то поправить, есть... То и то. Ничего ты не поправишь. Ни к чему ты не придешь. Ничего ты не добьешься без Бога. А Божий путь, он ясно прописан. Он определенно говорит о том, как это может произойти. Здесь необходимо воздействие, сверхъестественное воздействие Духа Святого, через которое он, через действие Слова и Духа Святого производит в человеке новую природу. Это и есть рождение свыше. По сути, это и определение того, что делает Бог. Значит, в воскресенье мы продолжим тему. Но мы продолжим в воскресенье, именно рассмотрим признаки рожденного свыше человека. Сейчас мы дали определение. Мы увидели важность рождения. Без рождения человек не наследует Царствие Божие. И еще... Мне хотелось немножко сказать, ну, в заключении наших рассуждений сейчас о том, как это происходит. Как это происходит? Ну, текст Писания, который я предложу, это книга Иезекииль, 36 глава. Вообще, Иисус Христос, Он ссылается на этот текст. Это хорошо знакомые тексты Писания, которые... использовали в новозаветнее время, но тексты ветхозаветнее. И он говорит так, «И окроплю вас чистую водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших и от всех идолов ваших, очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Окроплю вас чистую водою, и вы очиститесь». Друзья мои, вот если сравнить ветхозаветнее и новозаветнее, это абсолютно разные вещи. В отношении благодати Божией, в отношении спасения, как Бог совершал спасение людей. Ветхозаветние, они с верою смотрели в будущее, они ожидали Христа. Новозаветние, они сегодня научены через Слово. У нас намного больше сегодня познания о Боге. Те тайны, которые были, ну, сокрыты в ветхозаветние времена, они сегодня во многом открыты для нас. То есть мы имеем очень много преимуществ, но я одну мысль, время у нас нету, одну мысль хочу отметить. Насколько велик Господь по отношению к нам? Сколько у Него благодати по отношению к нам в нашем спасении? Ветхозаветний человек, я просто, ну, может, несколько таких фактов приведу, основополагающих, которые мы увидим и действительно поймем, сколько Бог дал нам благодати. Ветхозаветний человек, он не мог любить врага. Врага любить не мог. А вы можете, ну, спасенные люди сидят, можете вы любить врага или нет? Или так себе? Ненави... Это кто сказал? Уже хорошо, что ненависти нету. Или плохо? Вот представьте, Давид – муж Божий. Ну, понятно, что с врагами мы дружить не будем. Ну, это понятно, и в наше время, ну, если пользы нету, ну, хорошей от человека, то есть он не действует своим общением во благо, ну, то все ущербно, пытаешься как-то, ну, зачем, ну, не получается, не получается. Лучше обойти, но, конечно, зла мы не делаем, мы не делаем зла. А Давид, муж по сердцу Божьему, он говорит: «Духа твоего святого не отними от меня». Но он ведет войны Господни. Он под молотилки народы пускает. Читали Писание? И много-много действий происходит ветхозаветных, которые сегодня нам новозаветним не влаживаются. Но как же так? Как же так это все происходило? А это все, друзья мои, происходило по одной причине. По той причине, что так, как сегодня действует Дух Святой в новозаветнее время, в Ветхом Завете этого не было. Не было этой благости Божией, не было этой благодати. Поэтому наша жизнь сегодня, то есть содержание жизни будет зависеть от того, насколько я сегодня предоставляю свою жизнь, свое сердце Богу. Насколько я сегодня открыт для действия Бога в моей жизни, настолько Он и будет действовать. Настолько у меня будет любви и смирения перед Ним. Настолько я буду являть сегодня плод Духа Святого в жизни моей. Я буду полон радости, мира, любви к окружающим. Это все будет от того зависеть, насколько я сегодня представлю себя Богу. И пусть Бог нас благословит всех присутствующих здесь, чтобы мы сегодня, ну, те, кто может быть в нерешительности, кто, может быть, ясность не имеет, а вообще, ну, надо ли мне это? Господь определенно говорит лучшему из людей: ты не войдешь в Царство Божие, а предстать перед Богом придется. Однозначно человек предстанет. Когда, я не знаю. Предстанет. Вот сейчас болели люди, да, ну, этим вирусом. Многие болели, и я болел. Я поделюсь с вами и закончу слово это. Заболел очень сильно. Никогда так не болел. Ну, никогда. У меня было такое в подростковом возрасте, гриппом болел очень сильно, отказали ноги. И я лежал, наверное, 6 дней или 7 дней, лежал, вообще вставать не мог, ноги не работают, мама плачет, молятся. Вот. А потом помолились, я встал и пошел. Трещат ноги, я это помню, прямо хруст, а я иду. Вот такое было у меня. Ну, оно же забылось, там больше 30 лет уже прошло. А сейчас так заболел, сразу казалось, ну, как-то, ну, пройдет, бодрил себя. А потом слег, лежу и помираю. Ну, прикинул, ситуацию там и то в голове вертится. Жене говорю, ну, а сам уже все, я понял, что Господь отзывает. Уже наступили такие 2 дня, когда я понял, что дыхание частое, дышать не могу, советовали, на животе, там чуть ли не стоя на голове. И вот, значит, и спишь там, и ешь, и пьешь, и все перепробовал, и молятся, и постятся, но результата нету. Я начал проверять себя, слезно молиться и смирился. Господь меня отзывает. Но как сказать своим? Ну вот как жене сказать? Ну для нее это потрясение будет. Ну она тоже, я вижу, уже заболевает. Вот. Я ей ничего не говорю. Ну а потом уже когда все это прошло, Господь милость, я увидел, я начал отходить. Ну думаю, наверное, моя жизнь продолжится. Вот, продолжится жизнь. Но я какую суть? Что Господь допускает в нашей жизни такие обстоятельства, чтобы смирить нас и приготовить ко встрече с Ним. Приготовить. И вот прошло время, уже мне получало, я ей признался, жене, что я уже умирал. Ну, и как бы даже был такой момент, я ей говорю, ну, так мы общаемся, что-то сидим, она на диване, я на стуле. Я говорю, ну-ка сфотографируй меня, а у меня мысль, помру, будет фотография, ну, последняя. Вот. Ну, вот вы смеетесь сейчас, а я говорю, как оно было. Вот. Она взяла, сфотографировала, там несколько фоток сделала, ну, думаю, ну, хорошо, пусть будет. А потом отошел и признался. Я ей говорю, вот так и так. Она говорит, да как ты мог, ну, такое, на кого ты нас оставить хотел? Да тебе рано умирать. Ну, а я вам честно скажу, у меня немного долги есть, но... материальные, я сам себя, я за это себя, ну, осуждал, и думаю, долги, вот как с ними разобраться, вот голова была забита и этим тоже вопросом, и я уже решил для себя, что нужно продать, чтобы закрыть долги, то есть перед смертью я должен успеть сказать, вот оставить завещание, как с долгами разобраться, чтобы уже нормально там все шло без меня. Я ей говорю, одно только меня смущало, она говорит, ну, тебе рано умирать? Я говорю, а почему? Она говорит, у тебя дети маленькие, и ты мало послужил Богу. А я Говорю, а я думал, ты о другом думал. Я говорю, она говорит, о чем? Я говорю, ну, о долгах. Говорит, какая глупость, говорит, долги. Братья и сестры, пусть Бог благословит нас, чтобы наша направленность была сегодня к тому, чтобы нам выстроить правильные отношения с Богом. Вот для спасенных утвердиться сегодня в следовании за Господом, чтобы любить Господа, служить Ему, чтобы действительно вот отдать Ему все. Ну почему? Потому что Он и способность нам дал к святой праведной жизни. Он окропил нас, Он очистил и дал эту способность. А для тех, кто сегодня переживает, ну и говорит, Господи, я не справляюсь, я бы и хотел так жить, ну я бы и хотел служить Тебе, и в собрания ходить, и подвязаться, и молитвенно, но нету сил у меня, ну нету сил. Господь говорит, что есть выход, приди ко мне, я окажу тебе помощь, смирись передо мною, молись об этом, и Господь совершит в твоей жизни спасение. Благослови Бог нас, аминь.